Какие силы? Что могло до такой степени помутить рассудок опытного, бывалого полководца, за чьими плечами осталась не одна война? Почему он принял решение, абсурдность которого видна даже выживающему из ума Эркенбранду, нарушить королевское слово? Более страшным преступлением у пришельцев с Востока считалось только отцеубийство. И где-то глубоко внутри хоббита, взламывая застарелую корку льда, вдруг шевельнулось нечто, казалось бы, прочно забытое, воскрешающее незабываемые дни погони за Олмером. Нечто вроде долгожданной боли, когда с хрустом выдирается гнилой, долго мучивший зуб. Стены покоя дрогнули и поплыли перед глазами хоббита. В грудь слабо толкнулось нечто теплое, и Фолка едва не свалился со стула. Оживал кинжал Отрины. 10 лет. 10 долгих лет он верой и правдой служил хоббиту. Однако, начисто утратив все волшебные свойства, превратившись в самый обыкновенный клинок, пусть даже и очень хороший. Не веря себе, Фолка коснулся ножен пальцами. Так и есть. От старой потертой кожи исходило ощутимое тепло. Дремавшие в лезвии с голубыми цветами силы вновь пробудились к жизни. На какое-то время Фолка полностью выпал из мира, прислушиваясь к своим ощущениям. Нет, ничего. Ничего особенного. А вот если взглянуть сюда? На правой руке Фолка по-прежнему носил подарок принца Форве. Золотой перстень с голубым самоцветом. Алый мотылек, что в былые годы мерно взмахивал крылышками в такт биению сердца хоббита, давно исчез из глубин камня. Все привыкли к перстню, считая его обычным украшением, странной прихотью храброго воина, коему не к лицу напяливать на себя женские побрякушки. 10 лет перстень был мертв, а теперь, после случившегося с кинжалом, Фолка даже не слишком удивился, вновь увидев в глубине кристалла мерные взмахи огненно-алых крыльев. Мотылек вновь ожил. Наверное, в былые годы он, Фолка Брендибек, вскочил бы с места и, сверкая глазами, начал требовать, чтобы все прислушивались к этим грозным знаменьям, предвещающим «Эру ведает что-то очень грозное». Времена криков давно миновали. Теперь хоббит лишь аккуратно повернул перстень камнем внутрь, чтобы никто не заметил случившейся перемены. Усилием воли Фолка вновь заставил себя прислушаться к тому, что творилось вокруг. А творилось нечто весьма неприятное. Эдрейд впервые, наверное, за все годы своего правления, дал волю гневу. Нет, он не кричал, не топал ногами, не приказывал казнить всех возражавших ему. Он просто отдавал приказы ледяным, мертвенным голосом. И от этого всем делалось еще страшнее. Испытанные воины чувствовали, что волосы у них становятся дыбом, а по спинам струится холодный пот. Казалось, вместо их короля, которому все они были неложно преданы, появился совершенно другой человек, куда более жесткий и жестокий. И приказы, отдаваемые им, были один мрачнее другого. «Позаботиться, чтобы в достаточном количестве был взят яд!» Тот самый, что мы получили от гномов и который они используют против каменных крыс. По пути будем отравлять колодцы все до единого, взять запасы масла, выжигать на корню поля и пастбища. Деревни и города будем сжигать со всеми обитателями, никого не щадить. Отродье тьмы не заслуживает снисхождения. Дети не исключение. Я не хочу, чтобы из них выросли мстители. Этим мы навек убережем Рохан от вторжений Запада.
«Ну, так, значит, с Арнором-то чего, повелитель?»
— послышался голос Брега.
«Силен Терлинг ведь проклятый, силен, чтоб его разорвало. Под Тарбадом-то на собственных шкурах почуяли».
«Да, Терлинг силен», — не задумываясь, ответил Эодрейд. В глазах его плясали рыжие отсветы факелов, и, казалось, он уже видит исполинские пожары, что пожирают вражеские города и селения. Но ему придется идти через выжженную землю. Его войско после Гватхла не найдет ни воды, ни пропитания. А мы встретим их на заранее подготовленных рубежах, измотаем ударами из засад, они не дойдут до Иссены!» Малыш громко фыркнул. Маленький гном не стеснялся в выражениях ни перед кем, включая и самого короля.
«Дойдут! Дойдут! Еще как дойдут!»
брякнул он, не задумываясь.
«Воду из Гватхла с собой в бурдюках! А могут и того проще, по Иссене на кораблях подняться. Золото-то, чтобы морской народ перекупить, у них хватит!»
Эдред дернул щекой.
«Совет закрыт!»
— проскрежетал он, еле сдерживая бешенство.
«Надеюсь, что все маршалы Марки исполнят свой долг. Войско не распускать, а послов к морскому народу я отправлю немедленно. На Иссене сейчас стоит дружина Тана Фарнака, не так ли? Вот вместе с ним посланники и отправятся. А теперь разрешаю всем идти».
Маршалы поднимались один за другим, неловко кланяясь королю. Толстая дубовая дверь закрылась. От королевских покоев в верхних ярусах башни вел только один коридор. Волей-неволей все роханские командиры шли вместе. Царило тяжелое молчание.
«Нельзя нам того, но, понимаете, задуманное ему дать сделать!»
Внезапно и с силой произнес Брега. Все остановились разом, как по команде. Похоже, остальные знатные роханцы думали точно так же, потому что у Фреки вырвалось.
«Верно, да вот только как!» «Как-как?»
прохрипел все еще багровый Эркенбранд.
«Что об этом говорить?» «Здесь же наемники!»
Фолка резко повернулся, словно его обожгли кнутом.
«Уж не задумал ли храбрейший заговор против своего законного короля?»
Сквозь зубы произнес хоббит, кладя руку на эфес. Рядом с ним молча встали гномы. Их топоры уже были готовы к бою.
«Вы что, это...»
Всполошился Брега, мигом оказываясь между старым воином и Фолка.
«Храбрейший, я, ну, прошу тебя!» «Если здесь зреет измена...»
Ледяным голосом отчеканил Торин.
«Какая измена?»
В отчаянии завопил Фрека.
«Приказы-то короля, они ж погубят Рохан! Вы же первые были против них!»
«Но это не значит, что мы изменим своему слову!»
Парировал малыш.
«Но и мы не собираемся!»
Горячо воскликнул Хама, самый молодой из роханских маршалов.
«Мы просто хотим уберечь короля от гибели. Разве не в этом истинный долг тех, кто любит свою страну и своего правителя?»
Фолка, Торин и малыш переглянулись, принявшись невозмутимо и молча раскланиваться с остальными маршалами.
«Эй, куда вы это того?»
Всполошился Брега.
«Поговорить надо, маршалы! С нами идемте, да нет?» «Разве можем мы, наемники, как поименовал нас почтеннейший Эркенбранд, обсуждать приказы нашего нанимателя?»
Намеренно ледяным тоном отозвался Торин.
«Повелитель Эодрейд отдал приказ. Нам осталось только выполнить его».
Брега побагровел.
«Ну, вы того, значит, сердце не держите. Я это обращение прошу, слышите? Я как бы от всех нас, верно?»
Вспотев от усердия, редко когда приходилось произносить вежливые речи, Брега окинул взглядом остальных роханских маршалов.
«Вы того, на храбрейшего не серчайте, он же, ну, значит, стар, что ли?»
«Погоди, Торин».
Фолка тронул локоть друга.
«Нам и впрямь не помешает послушать. Быть может, все вместе мы придем к какому-то решению».
Видно было, что гномы смертельно обижены. Сам Фолка тоже не спустил бы никому подобных слов. Не будь Эркенбранд уже и стар, и немощен. Он чудом спасся на Иссене и, говорят, после этого сильно изменился, притом не в лучшую сторону.
«Верно, верно!»
— подхватил Фрека.
«Храбрейший!»
«Храбрейший ошибался и говорил в запале»,
— медленно произнес Сиорл, доселе молчавший пятый маршал.
«Не нужно из-за неразумных слов одного ссориться со всеми, почтенные гномы. Мастер Холбутла совершенно прав. Нам надо обсудить все спокойно и не давая волю страстям».
Не сразу, но совместными усилиями гномов все же удалось уломать. Эркенбранд, разобидевшись, заявил, что с наемниками он за один стол не сядет, и удалился, безуспешно пытаясь придать себе гордый и величественный вид. У него тряслась голова.